вместе с гнездом, потому что времени на откручивание уже не было. «Конечно», — восхищался Грехов, — «не силой Сташевского. Восхищение — одна из форм комплекса неполноценности, а он был не слабее. Ростом он был, пожалуй, ниже Молчанова, тонкий и хрупкий на вид, но весил столько же, сколько и Сташевский, 102 килограмма. Из-за этого его еще в институте прозвали малышом-оборотнем. Виновато в этом было детство. Грехов родился в звездолете, терпящем бедствие, и целых 15 лет с момента рождения до финиша на Земле рос в поле тяготения, в 3-4 раза более мощным, чем земное. Ну, а Сташевский, мало сказать, он им восхищался. Он его любил. Так, еще раз повторю, Сташевский. Командир группы, он умело скрывал свои тревоги и сомнения. Грехову уже, честно говоря, было невесело, тем более, что вторглись они в совершенно незнакомую жизнь. Впереди маячила, говоря словами Алексея Толстого, смущенная фигура попранной неизвестности. А идти они могли только наугад. И это медленное и утомительное движение действовало на нервы больше, чем загадочное излучение любопытников. «Наши меры защиты от любопытников, — вздохнул Сташевский, — увы, пока малоэффективны. Фактически мы беззащитны». Он перехватил взгляд Вишта. «Да-да, беззащитны, несмотря на антимат. Потому что может возникнуть ситуация, в которой мы просто не успеем привести его в действие». Он был прав. Антимат — великий разрушитель, генератор проматерии, инициатор громкого распада, как только ни называли это, мощнейшие средства защиты, но и антимат не гарантировал безопасности в условиях Тартара. Что можно гарантировать на планете, которая располагает огромным арсеналом поражающих факторов, и ни один из них еще толком не изучен? «Но не смотрите на вещи так пессимистично», — проворчал Молчанов. «Надо привыкать и к любопытникам, и к другим формам жизни Тартара. А их много, и, смею вас заверить, все они агрессивны, кроме пластунов», — сказал Диего Вирт. «О пластунах разговор особый». «Так», — в третий раз сказал Сташевский, — «мы стоим уже 7 минут, это непростительно много. Готовы?» Они были готовы. «Поехали». Танк слегка присел и резво побежал по светлому тоннелю, вырубленному во тьме прожекторами. Дорога становилась хуже. Сначала они ехали по плоскогорью, кое-где поросшему низким кустарником странного вида. Он удивительно напоминал Грехову модели сложных органических молекул, выполненные из металлической проволоки. Гусеницы сходу ломали его, и он рассыпался на отдельные куски, хрупкие, как стекло. Потом подъем стал круче, и вскоре Грехов понял, что они уже где-то у отрогов кинжального хребта, который им предстояло преодолеть. За 8 часов пребывания на планете с ними и вокруг них не произошло ничего необычного, и Грехов даже подумал, что мир Тартара довольно ординарен, скалистый, дикий, нецивилизованный мир. Непонятно было, почему здесь происходят катастрофы, гибнут люди и роботы, защищенные от всех сил природы, как казалось до этого, умением применять эти силы себе на пользу. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Так, кажется, говорил Козьма Прутков. «Что, если жизнь Тартара не входит в круг наших понятий?» — подумал Грехов. Склоны гор поднимались все круче и выше, сжимая их временную, случайно найденную дорогу в каменных тисках. Стали попадаться длинные трещины и крупные обломки скал со свежими изломами. Наконец, ехать дальше по прежнему пути стало невозможно. Сказывалось недавнее землетрясение. Танк как раз подходил к его эпицентру. Он медленно прополз еще пару сот метров и уперся в рваный вал из обломков и щебня, перегородивший дорогу. За валом спучивалось нагромождение базальтовых плит гигантской толщины, так называемый горст, то есть приподнятый участок планетарной коры, ограниченный сбросовыми трещинами. «Приехали», — определил Сташевский и полез из кресла, широкий, спокойный, даже немного вялый. «Собирайся, Диего». Вдвоем с Виртом они надели скафандры и вышли из танка. На приборной панели вспыхнули зеленые огни индикаторов присутствия, заработали индивидуальные радиомаяки. В лучах прожекторов две фигуры превратились в осколки ослепительного жидкого огня. Пленки скафандров отражали почти все виды радиации, в том числе и свет. Они вышли из освещенной полосы и исчезли Голос Диего прозвучал, казалось, совсем рядом. «На куттере до цели можно дойти за 10 минут. Может, я рискну?» Ответа Сташевского они не услышали, но Молчанов усмехнулся довольно красноречиво. Теперь-то Грехов тоже многое знал о Тартаре, в том числе и то, как погибли экипаж Спира и люди Магиканина. Летательные аппараты преследовались паутинами с особой настойчивостью. Именно поэтому их спасательный рейд начался на тяжелом танке-лаборатории, рассчитанном на эксплуатацию в атмосферах гигантских планет полусолнц типа Юпитера. Но дальнейшее уже зависело от них, от запаса надежности человеческого элемента, так как техника Земли большего, чем они располагали, дать не могла. Молчанов включил свой информ и принялся прослушивать записи, беспокойно поглядывая на ясную зелень индикаторов присутствия. Грехов сначала тоже прислушивался, потом перестал. На вершине горста что-то происходило, словно там во мраке зашевелился неведомый зверь и приготовился к прыжку. «Диего!» — на всякий случай позвал Грехов. «Святослав!» Динамики молчали. Индикаторы налились желтизной, признак кратковременных перерывов связи. «Что случилось?» — тревожно спросил Молчанов, но тут и сам заметил неладное. Зверь продолжал ворочаться, темнота в том месте отступила, поредела, и в этом светлом пятне засверкали яркие звездочки, которые собирались в большой шар, напоминающий шаровую молнию. «Гравистрелок!» — закричал Молчанов и прыгнул к вогнутому зеркалу наводки антимата. Он не успел на секунду, может быть, на полсекунды. На скалах зашипело, и Грехов кубарем прокатился к противоположной стене кабины. По танку, вернее, по его защитному полю, словно ударили